Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
У микрофона ведущий Роман Щепанский. Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законы.ру». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Передаю слово своему соведущему.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Портал «Законы» представляю я, адвокат, военный коллегия адвокат Владимир Трегнин.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции мы говорим на тему, которая активно обсуждается, начиная с понедельника на портале. И сегодня у нас речь пойдет о чем?
Сегодня у нас активно обсуждается тема, почему люди, страдающие теми или иными расстройствами психики, попадают в вооруженные силы Российской Федерации.
То есть это документально уже так известно, да? Что люди, которые...
Это документально известно. И самое главное то, что Минобороны взяло новый тренд на предотвращение отправки в вооруженные силы молодых людей, которые психически неуравновешены в том или ином плане. Но все мы знаем, что произошли ряд трагедий, и трагедии, наверное, к сожалению, эти происходят регулярно. И вот причина в этом видится, что происходит это именно из-за того, что люди, которые должны остаться дома, которые не должны служить по состоянию здоровья, по состоянию своего психического здоровья, что немаловажно, потому что им в руки доверяют оружие, они, тем не менее, попадают в вооруженные силы.
Напомните, пожалуйста, вот тот, кто в Армении убил...
Да, это база Гюмри, целая
семью,
семья.
Да? Он больной на голову оказался?
Дело в том, что он страдал, как вот установили, олигофрении, и, по идее, вообще, если... строго подойти к этому вопросу, его не должны были призывать. Но при этом он не был невменяемым, и он отдавал отчет своим действиям, поэтому его не освободили от уголовной ответственности, его признали вменяемым, его осудили, и на территории Армении, насколько известно, сейчас ему дали пожизненное лишение свободы, то есть вот он отбывает. Но, тем не менее, конечно же, нужно здесь есть вина врачей, несомненно, почему такой человек, который страдал психическим расстройством, который допустил такое, который мог позволить, потому что многие люди, они изначально, да, и как врачи считают, и как исследования проводятся, многие научные, они не должны убивать друг друга. И для человека убить это тяжелое, переступить через себя, тяжелый психологический барьер преодолеть. Тем не менее, вот он оказался в войсках, и вот произошло то, что произошло.
Хорошо, а кто-то за это должен отвечать, что его призвали в армию, что человек, который неадекватен, ну, скажем так, не болен, а неадекватен иногда бывает, что ему дали оружие, он этим оружием пошел и убил целую семью.
Вот с ответственностью, к сожалению, большая проблема, потому что все знаем, что... есть такое понятие «рука руку моет», и врачи, к сожалению, в том числе военные врачи, которые освидетельствуют потом молодых людей, в том числе при увольнении из вооруженных сил, от формулировки, которая будет в заключении военно-врачебной комиссии, зависит, будет ли продолжать, зависит от того, где молодой человек получил заболевание. И часто бывает такая формулировка: заболевание получено в период военной службы. То есть подразумевается, что призывали его здоровым. Другой вопрос, теория психиатрии, то есть те врачи-психиатры, с которыми довелось общаться, советоваться, это кандидаты наук, консультанты, они склоняются к мысли, что психическое расстройство, оно из детства идет, то есть оно не возникает внезапно. И поэтому путем наблюдения, путем тестирования, путем профессионального отбора, который все молодые люди проходят, и каким-то образом можно выявить вот эти проблемы. И, наверное, вот Минобороны этим и озаботилась сейчас, выявлять эти проблемы и не допускать вооруженные силы таких молодых людей.
Ну вот смотрите, Владимир Геннадьевич, я тут нашел такой случай один, что в прошлом году во Владивостоке в одной части вдруг один солдат-срочник стал грызть батарею просто. И говорит, что он сын Бога. Вот и солдаты...
Тяжелый случай.
Это очень тяжелый случай, так на самом деле. Тут даже не смешно, а жалко его, да? И солдаты его сослушаются. Стали говорить, да это было с первого дня, он был совершенно неадекватен, а так и не мешал давать ему оружие, стрелять на полигоне. То есть, а потом вот выяснил, что он внезапно, как вы сказали, сошел с ума в армии. Когда была медкомиссия, этого никто не заметил. А почему?
Представьте, вот военкомат. Военкомат выполняет план по призыву.
Извините, психиатр там есть? Врач?
Психиатр есть обязательно. Ну, то есть в каждой военно-врачебной комиссии есть врач. И хорошо, когда молодой человек состоит на учете. То есть есть какие-то документы, которые подтверждают, что у него есть проблемы с психикой. Но бывает такая ситуация, что никаких документов нет. Плюс эта ситуация, она помножена на то, что часто врачи не стремятся выявлять заболевания. То есть всем молодым людям, которые обращаются вот, и к нам, допустим, задают какие-то вопросы, консультируются военные коллеги адвокатов. То есть им говорим, что в военкомате не занимаются поиском заболеваний. Поиском заболеваний должны заниматься вы. Если вы предоставите какие-то документы, то эти документы учтут. Да, если их не учитывают, то нужно как-то этого добиваться. Если этого не делать, то, скорее всего, молодой человек будет признан годным и будет отправлен в вооруженные силы. Вряд ли он грыз батарею уже в военкомате, но попадая в вооруженные силы, попадая в эту жесткую атмосферу, обстановку, военная дисциплина, наверное, да, у него возникли какие-то проблемы психические, обострились те, которые были, и в этой связи получилась такая ситуация. Потом его должны комиссовать. Но врач, который проводит осмотр призывников, отправленных только что в войска, он часто боится брать на себя ответственность признавать молодого человека ограниченно годным.
А почему?
Потому что в данном случае возникает, во-первых, негативные последствия для врача военкомата, который признал его здоровым. Во-вторых, негативные последствия для военкомата, который организовал и обеспечил отправку в вооруженные силы некачественного призывника. В том числе финансовая ответственность. Взыскивают денежные средства в каком-то объеме, которые были потрачены на обмундирование, на питание, на отправку в войска. И кому-то, как говорится, попадает по шапке. И вот этот вот баланс, когда речь идет о психических расстройствах, он, наверное, лучше все-таки должен в том направлении быть, где кто-то получит по шапке, нежели получится, что молодой человек, который страдает шизофренией, отправится вот так, не будет не грызть батареи, да, а проявится как-то его заболевание по-другому.
Ну, слава богу, что он не взял автомат и не пошел.
И не пошел стрелять туда по служивцам.
Давайте вопрос для слушателей, потом ненадолго уйдем.
Почему, вопрос для слушателей, почему граждане, почему, по вашему мнению, граждане, страдающие теми или иными психическими расстройствами, попадают в вооруженные силы Российской Федерации?
Да, им еще доверяют, что самое прискорбное оружие, которое способно убивать.
Оружие – это, несомненно, атрибут вооруженных сил, поэтому что там делать, если задача вооруженных сил – это научить воевать, научить убивать.
Значит, вопрос у нас звучит.
Почему люди, по вашему мнению, с вашей точки зрения, страдающие психическими расстройствами, попадают в вооруженные силы?
788-3605, код 8495, уходим на полминуты.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру» 788-3605, код 8495. Почему люди с отклонениями, явными отклонениями в сером веществе, продолжают попадать в нашу российскую армию, им доверяют оружие, которое способно убивать. А вот статистика, я не нашел, что-то смотря в интернете, вот больше или меньше таких случаев стало? Или такой статистики вообще в принципе нет? Скрывают ее?
Дело в том, что количество молодых людей, уволенных по состоянию здоровья, к сожалению, оно неизвестно, и поэтому какую-то четкую статистику на этот счет нельзя выявить. Да? Но количество молодых людей, которые признаются ограниченно годными по данному заболеванию, оно как-то вот на одном уровне, и поэтому можно предположить, что какого-то явного всплеска этих заболеваний на данный момент не наблюдается именно в войсках. Ну и в конце концов, все-таки психиатры есть. Обязанность запрашивать списки состоящих на учете, это прямая обязанность военных комиссариатов, и они, как правило, эту обязанность выполняют. Бывают, конечно, какие-то злоупотребления.
Бывает злоупотребление, но это, знаете, тогда это уже считается преступлением, если человек, который был признан в армию, взял кого-то и убил.
Тонкая очень грань, то есть есть такое понятие «врачебная ошибка», а есть преступление. И когда в личном деле содержатся все документы, которые подтверждают наличие заболевания, и при этом он признан годным и призван, вот это действительно преступление, я полностью согласен.
788-3605, код 8495, радио Москвы, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». А с нами на связь выходит?
С нами на связь выходит Марсель Хазиев, руководитель проекта «Союз призывников России», город Челябинск. Марсель, добрый день.
Добрый вечер уже, Марсель.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, Марсель, мы вот обсуждаем тему, почему граждане, страдающие психическими расстройствами, попадают в вооруженные силы. Вот что вы думаете по данному вопросу? Почему так происходит у нас?
Ну, на этот вопрос так сразу-то и не ответишь. Но, во-первых, конечно, здесь нужно более детально проводить работу психологом на момент призыва. То есть, когда проходит медицинскую комиссию, непосредственно психолог должен очень детально изучать каждого призывника. Потому что на самом деле люди с психическим расстройством имеют место быть где-то, ну, и у них также есть... Вот эти расстройства проявляются в зависимости там, от погодных явлений. В какой-то момент они могут быть там абсолютно адекватными, в какой-то момент у них, ну, возможно, какие-то там выпады, да, психически расстроены. Ну, здесь я что могу сказать? Конечно, в первую очередь нужно заниматься психологом, ну и плюс по отбору, то есть когда уже призывник даже непосредственно попадает в воинскую часть, либо там в учебку, да, непосредственно там в роте молодого пополнения, точно так же должен работать психолог. Почему? Потому что очень много ребят в гражданской жизни были абсолютно, ну, такими, так скажем, адекватными, да, то попадают, когда в замкнутое пространство, то, соответственно, вот это социальное... адаптированность и неадаптированность, она проявляется. И вот я даже сам, когда служил, у нас ребята сейчас, ну, которые призываются, до сих пор рассказывают, что ну, некоторые люди такие, очень редкие случаи, но они имеют место быть. Это первый момент. Второй момент, есть в местах несения службы такой наряд, как заступление в караул, да, часовым. Многие ходили из них, и непосредственно сигналы у нас какие-то также поступают. То есть объясню, что такое заступать в караул часовой. Это, ну, то есть несение службы с оружием заряженным, то есть по охране там бомбосклада, либо еще чего-то. То есть и когда каждый военнослужащий перед тем, как заступить, ну, пройти такой отбор, да, в караул, проходит обязательно тестирование, работа с психологом и ну, обязательно знание устава. Знание устава сейчас мы в сторону отложим, но вот что касается тестирования, работы с психологом, редкие случаи, редкие сигналы нам рассказывают, что непосредственно на местах, в воинских частях бывают такие случаи, они не везде, не всегда, но бывает, что именно вот эту анкетные данные и тестирование проходят, ну, грубо говоря, уж...
Формально.
Под диктовку. Ну, то есть...
Ну, понятно, ну, понятно, понятно. Даже...
Марсель, а скажите, да, пожалуйста, вот вы прошли военную службу по призыву, вы сталкивались с людьми, которые вот психически неуравновешенные, которые, на ваш взгляд, они вот не должны вроде были бы попасть в вооруженные силы? Было такое?
Ну, нет, у нас... у меня таких не было, у меня был один товарищ, но он больше просто был рассеянный, то есть он, ну, не привык быть среди большого скопления людей, у нас там рота была 120 человек, соответственно, он больше паниковал, терялся, даже когда там тем же самым дневальным по роте заступал, то есть стоя на тумбочке, он прямо команды даже не мог давать, больше там краснел, потел, ну, вот именно вот такое социально не... адаптированность. Их достаточно большое количество, порядка, может быть, ну, 1000 человек-то я новых точно узнал, но все в основном были, ну, такие достаточно адекватные. Вот те, кто были, может быть...
Марсель, спасибо. Мы вот перед программой еще обсуждали ваш проект по поводу того, что вы молодых людей заманивали под видом фирмы, которая занимается продажей военных билетов, и вручали им, торжественно вручали им повестку. Вот об этом расскажите пару слов о вашем проекте.
Да, но здесь уже каждый со своего угла трактует так, как хочет. На самом деле, ну, мы люди, когда патриотически настроены, там, из Союза призывников России, которые люди отслужили, либо намерены служить, конечно, нас немного возмущало то, что вот некоторые, ну, граждане России, да, с юридическим образованием, либо некоторые даже без юридического образования, они всеми правдами и неправдами ну, делают липово ну, больными, там, абсолютно здоровых ребят. Такие факты есть, они, возможно, там, де юре, да, их тяжело, может быть, доказать, но как бы чисто с человеческой точки зрения такие факты есть. Соответственно, нас это немного так возмутило, собственно говоря, почему основное большинство молодых людей идут служить, а ну, некоторые там единицы какие-то там ну, делают все возможные способы, применяют, чтобы в армию-то не идти, чтобы решить вопрос с военным билетом. Соответственно, у нас очень много объявлений, вот непосредственно в Челябинской области было, я думаю, по всей территории России, да, сейчас на много пишут, то есть это везде. Очень много было, есть объявление «военный билет закона». И почему-то у граждан складывается впечатление, что военный билет закона по таким объявлениям, обращаясь на, по номеру телефона, то есть можно получить военный билет, не ходя в армию, но закона, то есть получить...
Ну, наверное, привыкли, потому что много объявлений.
Каким-то таких. Образом.
Да-да.
И, соответственно, да, и, соответственно, нас это возмутило, но мы как бы тут никого в заблуждение не вводили, мы создали точно такие же объявления, 90 тысяч напечатали и развесили на территории Челябинской области. То есть там ничего лишнего у нас нет, там военный билет закона, помощь призывникам, военнослужащим. Ну, аналогичное объявление, как вот у других таких вот антипатриотических организаций, да. Соответственно, и те, кто по ним звонили, приходили к нам на прием, начинали говорить, вот почему они в армию не хотят. Ну, видимо, они думали, что по этим объявлениям они позвонят и военный билет получит законно, не служа в армии. После беседы мы им объясняли, что они, ну, адресом не ошиблись, они получат свой военный билет законно, но абсолютно законно и бесплатно после службы в армии. Ну, вот таким образом.
Марсель, вы знаете, вот у меня есть к вам вопрос. Мы говорим про то, что могут быть неадекватные солдаты в армии. А что вы можете сказать про офицерский состав? Вот бывает же такое, что офицеры тоже ведут себя неадекватно?
Офицерский состав, ну вот, есть как бы высший ранг офицеров, среди них, вот, среди моих знакомых, это люди достаточно, ну, очень такие, с которых стоит даже взять пример. Что касается младшего состава офицеров, ну, может быть, субъективно, если посмотреть, то, наверное, бывают такие люди, не прям что какие-то неадекватные, но такие какие-то, может быть, образно говоря, недалекого ума. Редкие, но они бывают, да.
Нет, ну недалекий ум, это, извините меня, это не болезнь. Да. Это не болезнь.
Да, но неадекватных, прям что, ну, у меня вот не было таких, и нету знакомых. Прям что вот таких вот неадекватных есть. А младший состав офицеров, те, которые работают с личным составом, да, военнослужащих по призыву, которые после училищ, да, учебных заведений, то есть они сами службу по призыву не проходили, но после училища. Соответственно, им уже намного тяжелее, ну, по моим таким вот наблюдениям, найти общий язык с личным составом, чем тем же самым офицерам, которые служили срочку.
Спасибо, Марсель. Вот,
поэтому... Спасибо большое. Спасибо.
Напомним, да, Марсель Хазиев, руководитель проекта «Союз призывников России». Напомню радиослушателям, что Марсель известен тем, что он сдал депутатский мандат для того, чтобы отслужить срочную службу по призыву, хотя по закону имел право на отсрочку, и отслужил эту службу. То есть он знает ее изнутри, у него есть что спросить.
Это редчайший случай вообще.
Единичный. Я бы сказал, единичный случай. Все говорят, что это хорошо. Все об этом говорят. Но вот отслужил один только.
Ну, как я еще понял, депутат. Что в одном из интервью я считал, что Марсель хотел дать другим депутатам пример, но за ним никто почему-то не пошел из депутатов разного уровня.
Ну,
ни сельского, сейчас, поселкового, ни из Госдумы.
Надо полагать, вернет мандат, и потом, может быть, за ним пойдут. Посмотрим.
Давайте напомним вопрос для наших слушателей.
Вопрос для слушателей. Почему, по вашему мнению, граждане, страдающие теми или иными расстройствами психики, попадают в вооруженные силы?
788-3605, 788-3605, код 8495. А здесь очень просто. Не хватает в военкомате людей. Вот закрывают глаза и берут. Ну, так же можно ответить. Да?
Тем более, что,
если я не отвечаю, будут круговые там порог, ну, я же ни в чем не виноват. Понимаете? Если бы хотя бы одного врача наказали именно за то, что он призвал человека неадекватно.
То другие врачи потом боятся.
Стали бы думать, да, но такого уже нет.
Да, поэтому наказание, оно сколь-либо серьезно не предусмотрено. Если и кого-то наказывают, то это максимум выговора. Ну, врачи в большинстве своем адекватные, и Конечно же, они опираются при принятии решения о призыве молодых людей, при определении категории годности на документы, которые имеются. Поэтому мы всегда объясняем, что нужно собирать медицинские документы, нужно как-то обосновывать заболевание. Я назову телефон горячей линии.
Да, пожалуйста.
У военной коллегии адвокатов можно проконсультироваться, в том числе у врача-специалиста. 8, код 495-227-9112. 227-9112. Можно получить какую-то консультацию по телефону. Бесплатно по вопросу сбора необходимых документов.
Ну, вот вы говорите, что врачи в большинстве своем адекватны, но призывают же людей. Вот я знаю, один случай был, с пороком сердца призвали молодого человека. Был же такой случай у нас?
Дело в том, что порок сердца, я скажу, что с изменениями последними в расписании болезней, этот порок, он вообще призывное заболевание. Вот, наверное, многих это удивит, но тем не менее...
С пороком сердца можно идти в армию?
С пороком сердца можно идти в армию. Что такое порок сердца? Это дефект межпредсердной перегородки, как правило. Они разные бывают, пороки. Ну, и есть такое понятие гемодинамические нарушения. Вот чтобы выявить эти нарушения, недостаточно электрокардиограммы, которую делают всем призывникам. Прединфарктное состояние, да, покажет. Ишемическую болезнь, которую, слава богу, у призывников практически никогда не бывает, покажет. Но никогда не покажет гемодинамические нарушения, которые бывают вследствие этого порока сердца. Поэтому порок сердца без нарушений кровообращения, это значит, молодой человек подлежит призыву, он может проходить службу в армии. Вот так. А выявили эти нарушения или не выявили? Вот это уже проблема
если
того
будет
врача.
Там, извините, я хочу просто понять. Если будет поставлен диагноз, что есть порок сердца, врач пишет годен.
Если порок сердца, врожденный порок сердца, без гемодинамических нарушений, то есть это называется заброс крови, то молодой человек является годным к военной службе с незначительными ограничениями.
Удивительно.
Это поразительно, но, тем не менее, это так, вот такое расписание болезни.
788-3605. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Иванович.
У меня вот такой пример. Мой брат служил в Павлодарске, в Прибалтике. Это 70-е годы. Забрали нормальным. Пришел, отслужил 8 месяцев, пришел больным, психически больным.
А почему?
Ну, причину не выясняли.
Ну
почему?
Как?
Видимо, вот отслужил 8 месяцев.
А в чем выражалась его болезнь? Как он себя вел? Необычно или...
Ну, психически больной, как он
Нет,
был.
Ну они по-разному себя. Есть тихие, есть буйные.
Он был тихим.
То есть...
Тихим. И он психиатрически так и умер.
То есть, подожди, Евгений Иванович, его взяли в армию, он пришел, вот вы его провожали в армию, он был нормальным, адекватным человеком.
Да. Он кончил ремесленное, работал поваром, все, и в армию забрали, и вот отслужив 8 месяцев, он...
Его комиссовали из армии? Я вот не могу
понять. Комиссовали, да, конечно.
А почему он сошел там с ума? Его били, а может что? Быть? Это... Вы не выяснили,
ну,
родные?
Вопрос такой висячий. Дальше. Тут уже позже в Москве, сосед у меня отслужил там же, в Павлодарске. Пришел больным, тоже психически.
Не, ну... Какие-то прям непонятные
совпадения. А забирали здоровые.
И может быть, употребляли какие-то вещества?
И какие вещества в то время никто не употреблял?
Не употреблял, понятно. Ну, на самом деле, что касается веществ...
То есть, психиатры определяли, получается? Не могут определить. Ну, это болезнь, кто ее определит?
Ну, болезнь была врожденная, видимо, она дала о себе знать в вооруженных силах. А что касается веществ...
Спасибо, Евгений.
Не все знают, но в 70-х годах, это в период с 60-х до 70-х, вооруженные силы иностранных государств, в основном Соединенных Штатов, в обязательном порядке в рацион солдат на боевых выходах входили амфетамины. То есть им давали химические вещества, вследствие которых действительно могли быть нарушения психики. Когда человек преодолевал огромное расстояние, не спал несколько суток, то действительно люди сходили с ума, слабые.
Я напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы до 6 часов в прямом эфире. Наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Пожалуйста, ждем ваше мнение, высказывайтесь, оставим
на связь. На законе на связь выходит Артем Павлович Магунянс, юрист электронного ресурса «Антипризыв.ру».
Здравствуйте.
Артем Павлович, добрый день.
Да, здравствуйте.
Да, у нас такой интересный вопрос. Мы обсуждаем, почему, по мнению радиослушателей, граждане, страдающие психическими расстройствами, попадают в армию. И вот знакомились с вашей работой, и В этой связи вопрос. Призывник в случае подозрения на проблемы со здоровьем имеет отказаться от проведения специальной медкомиссии в стационаре. То есть, ну, я так понимаю, это обследование в психиатрическом стационаре. И вот что тогда, как ему действовать? Да? То есть вы считаете, что может отказаться?
Начнем с того, что у нас есть закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при оказании. Действительно, в соответствии с статьей 4 этого закона, гражданин имеет право отказаться от любого психиатрического вмешательства, то есть от обследования в психиатрическом стационаре, от обследования в ПНД по месту жительства, в психоневрологическом диспансере. Соответственно, если он отказывается, то решение должно быть принято на основании тех документов, которые имеются в личном деле. К сожалению, в последнее время, так сказать, направление в ПНД и в психбольницу носит репрессивный характер. Ну, если у молодого человека есть какое-то заболевание, дающее ему право на освобождение от армии, вместо того, чтобы направить его по этому заболеванию, его направляют в психбольницу.
Ну, бывают такие случаи.
Что если человек не хочет служить в армии, то он психически ненормальный. Поэтому вот это сейчас участилось.
Небольшую оговорку сделаю. Обращаются иногда молодые люди, которые с их слов поругались с психиатром в военкомате. Он говорит, ну ты через меня не пройдешь, пока не отлежишь в психбольнице.
Да,
действительно, такие вещи происходят. Так, и как же действовать молодым людям, вот если они попадают в такую ситуацию? Что им делать?
Ну, здесь идет столкновение норм. Федеральный закон о воинской обязанности военной службы обязывает гражданина пройти обследование по направлению военкомата. Закон о психиатрической помощи дает гражданину право отказаться от этого вмешательства психиатрического. Поэтому тут нужно обращаться, во-первых, в прокуратуру. Соответственно, это как первая инстанция. Далее я всегда рекомендую писать официальное заявление на имя президента, потому что президент у нас является гарантом Конституции, а в соответствии с Конституцией и законом о психиатрической помощи карательная психиатрия у нас запрещена. Поэтому, соответственно, вот эти два заявления дадут результат, и гражданина, в общем-то, избавит от необходимости лежать в ПНД или, так сказать, в психиатрическом отделении в больнице. Поэтому вот это действует очень хорошо, и прокуратура, и, в общем-то, администрация президента делают свое дело на данный момент.
Артем Павлович, вы знаете, сейчас звонил Евгений Иванович и привел нам два примера, когда люди уходили в армию вполне здоровые, а приходили психически больными людьми. И так получилось, что родные не стали выяснять, вот как так случилось, просто сообщили, и все. И потом они как бы вроде умирали. Вот что делать в такой ситуации? Вот когда вот приходит родственник, его кабизуют, а он у вас больной, в армии сошел с ума.
Ну, давайте начнем с того, что для любого нормального человека, который привык жить дома, армия – это стрессовая ситуация.
Ну, это само собой. Ну, не все же сходят с ума.
Стрессовая ситуация. Согласен. Психика у всех разная. И любая стрессовая ситуация неизвестно, как повлияет на организм. Соответственно, во-первых, большинство заболеваний психиатрических, таких на начальных стадиях, у нас вообще не обращают внимания, потому что у нас в военкоматах всегда недобор. И, соответственно, внимание этому должно не уделяться. Поэтому даже если у человека есть какие-то склонности, их могут не определить. А кроме того, давайте с вами понимать следующее. То, что у каждого военкомата на каждое заболевание есть определенная разнарядка. И если, соответственно, количество людей, которые они могут освободить по психиатрии, уже вышло, то они всех остальных просто забирают. Поэтому нужно понимать, что если в военкомате есть недобор, то они будут брать всех подряд. В моей практике, например, был случай такой, то, что молодого человека при первоначальной постановке на учет признали годным. Далее, при призыве на военную службу 18 лет опять признали годным. На сборном пункте при отправке в войска тоже признали годным. Он приезжает в часть, ложится в госпиталь, ему ставят по психиатрии категорию годности D и возвращают, соответственно, домой. И все это происходит в течение месяца.
Повезло молодому человеку.
Ну, я бы не сказал, что повезло.
Нет.
Потому что категория D – это, в общем-то, глубокий инвалид фактически. Да? То есть если у нас непризывные категории годности, которыми в армии не берут, это V и D. V – это небольшие ограничения, а D – это уже полный инвалид фактически.
Артем Павлович, вот смотрите, когда в США в 70-х годах отказались от призыва, да, там уже была контрактная служба, то категорически не советовали брать, то есть просто они получали 100% отказ люди, которые приходили на вопрос, почему я хочу служить, будучи контрактным, он говорил, я хочу защищать родину и убивать врагов. Считали, что у него что-то не то в голове. А вот у нас, когда контрактники вот приходят, хотят служить, их проверяют как-то на это самое?
Ну, в военкомате существуют так называемые тесты, да, которые выполняют психологический отбор, так называемый, да, где потенциальные контрактники и призывники выполняют соответственно.
Но это формально все происходит?
Это вопросы. Ну, естественно, конечно, там никто глубоко этим не занимается. Потом, давайте так, все-таки у любого нормального человека естественное желание – это зарабатывать деньги для себя и своей семьи.
Да.
А любить родину – это уже как-то по желанию, да? Любовь к родине – это не обязательный признак нормального человека. А любовь к родине – это мне очень понравилось. В свое время был фильм замечательный про обыкновенный фашизм, если помните.
Да, Роман, да.
Так там, соответственно, была замечательная фраза от автора. То, что у каждого немца было право любить своего фюрера.
Mm.
Соответственно, а за нелюбовь к фюреру можно было сажать. Вот тут то же самое. Не обязательно любить свою родину, нужно просто идти на контракт, если ты хочешь зарабатывать деньги именно этим. Это твоя профессия. Поэтому и говорит, что есть профессиональная армия, когда люди не занимаются любовью к родине, а занимаются своими профессиональными обязанностями.
Mm-hmm.
Соответственно, в связи с этим я выступаю за отмену призыва как рабства фактического и за переход к профессиональным отношениям. То есть люди, которые получают достойную зарплату, должны будут заниматься своей профессией, защищать родину. А любить они ее будут или будут это делать за деньги, мне абсолютно все равно.
Артем Павлович, ну уже так, в завершение. То есть я правильно вас понял, что сколько ни боритесь, все равно люди будут попадать в армию, что-то будет у них происходить, и будет обострение, там, первоначальный этап, все равно сумасшедшие в армии будут.
А вы никак от этого не избавитесь. Пока есть, во всяком случае, призывная армия, туда будут попадать.
Ну а контрактники что это? Идет
против своей воли.
А контрактники это все?
Идет по своему желанию, по контракту. Тут, естественно, будет меньше людей, которые страдают психиатрическими заболеваниями. Там, да? Потому что они знали, на что они идут. Они этого хотели, это их профессия. И поэтому тут будет гораздо меньше ненормальных людей, скажем так, в армии.
Ну, вот у меня...
Человеков загребают насильно в армию по призыву, то, естественно, что в стрессовой ситуации у него все обостряется, и гораздо больше вероятность того, что у него там обострятся какие-то заболевания, и будет только хуже.
Ну, то есть контрактная система нас спасет от того, что, ну, по крайней мере, в армии будет меньше сумасшедших.
Ну, в этом плане точно.
Ну, хотя, знаете, у меня под рукой статистика, что после первого боя 2% контрактников можно отправлять списывать, потому что у них начинаются неизменимые процессы в голове, у 2%.
Вы имеете в виду боя реального?
Да, да, да.
Потери и все? Ну, это абсолютно нормально. Это, в общем-то, любого человека, если в бой послать, то там будет то же самое, как не хуже. Да, потому что это все-таки очень большой стресс. Нам, в общем-то, со всех учебных заведений, с телевидения говорят то, что там одну великую заповедь не убей, а тут, получается, надо убивать,
да,
наоборот.
Да,
то есть, все, чем тебя всю жизнь учили, тут наоборот совершенно.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Да, любой нормальный человек тут будет себя плохо чувствовать.
Да, да, с нами был Артем Павлович Мугунянц, юрист электронного ресурса «Антипризыв.ру».
788-3605, код 8495. Марина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вас очень внимательно слушаю с первых минут. И вот я никак не поняла, вы за то, чтобы наших детей выявляли начально до призыва в армию, что они психически нездоровы, или после?
Ну, естественно, конечно.
Я хочу вам сказать, что если на комиссии шизофрению, ее никто не выяснит, никакой психолог. Это прекрасно должен специалист знать. Какая-то скрытая шизофрения, тихо, вяло текущая, она там не выявится, это естественно. Если у нас ребята, молодые пацаны, попадают в армию в стрессовую ситуацию, может быть, надо задать вопросы взрослым людям. Кого мы растим? Инфантильных мальчиков-жучков? Или у нас белые воротнички? Почему-то у нас все на профессиональную армию. А если начнется война, мы пойдем кто? Женщины? У нас мужчины как бы так отсутствуют, у нас только профессиональная армия. А что, мы не растим защитников мужчин в семье? Мы растим кого? Юриста, банкира. А мужчина, он как, должен выступать защитником или нет? Почему-то вот эта все время фраза у вас отсутствует. Вот это вот очень страшная вещь, что вот мы сейчас поднимаем такой вопрос страшный, что у нас профессиональная армия, а обычные ребята, они только должны слушать это, в наушниках радио и щелкать по мобильнику. Мы кого растим?
Марина Николаевна, мы вас поняли, мы вас поняли.
Марина Николаевна, мы говорим о том, чтобы не допустить повторения таких трагедий, которая произошла в Гюмри, например, в Армении. Это одна из трагедий, таких трагедий много, и мы растим армию, и расти мужчин в этой армии, именно потому что у нас армия по призыву есть, она продолжает воспитывать мужчин, но тех мужчин, которым, дав в руки оружие, мы не будем опасаться того, что погибнет очередная какая-то семья, тем более на территории другого государства, где Россия выступает, и целый межгосударственный конфликт может начаться из-за вот такой халатности врачей, которые пропустили больных людей.
Я просто напомню вам, уважаемые слушатели, что после того, когда эта семья была под корень вырезана, там, с некими детьми, там, в Ереване, во всех городах были многотысячные демонстрации.
Более того, начался конфликт с Турцией, то есть посчитали, что данный военнослужащий мог быть заслан агентами, и даже нашлись такие силы, которые начали выступать и проталкивать эту идею.
Его же арестовали около границы с Турцией, на самом
да,
деле.
Да, он якобы пытался пересечь границу и просить политическое убежище
Турции. Про армяно-турецкие отношения вам рассказывать мы не будем, потому что все можно вспыхнуть просто в любой момент. А тема-то у нас такая, что как не допускать таких людей в армию? А то, что все-таки есть...
Воспитывать банкиры. Банкиры тоже могут быть мужчинами. И мое мнение такое, что каждый должен быть на своем месте.
Безусловно.
Что касается армии по призыву, по контракту, фактически сейчас все-таки надо отдать должное. Набор ужесточился. И поэтому многих людей, молодых в том числе, направляют на обследование. Хотя не всем это далеко нравится. И даже молодые люди готовы идти служить, лишь бы не проходить обследование по психиатрии. Но врачи тоже несут ответственность хоть какую-то. Они не могут допустить больных, психически больных людей в вооруженные силы. И это хорошо.
А что, как говорит Марина Николаевна, что шизофрению нельзя выявить? Это... Все-таки вы же имеете дело с медициной, я вас спрошу.
Если да, если
это,
человека...
Это правда, вот, да?
Не совсем. Я здесь не согласен. То есть, если ты человека видишь в первый раз, то выявить действительно нельзя. А когда молодого человека ставят на воинский учет, когда беседуют с его родителями, то есть лист беседы с родителями есть. Я не уверен, что с каждого молодого человека обязательно беседуют с родителями, когда ставят на воинский учет. Тем не менее, это обязаны делать. Наблюдают, берут характеристику из школы. То есть врачи каким-то образом работают, собирают документы, которые так тем или иным образом характеризуют личность молодого человека и проводят специальное психологическое тестирование. Можно выявить, если такое тяжелое расстройство. Другой вопрос, что есть специфика расстройств, но это редчайший случай, когда шизофрения может проявиться там, в более зрелом возрасте, более поздно. И никто, допустим, из родственников ближайших не страдал данным заболеванием, никогда в ПНД не обращался молодой человек. Да, такая ситуация может иметь место, но это, наверное, десятые доли процентов.
Но ведь еще же есть такая проблема, Владимир Геннадьевич, что многие люди косят под психически больных людей, чтобы не пойти в армию. Но это уже об этом, надеюсь, мы поговорим после рекламы. 788-3605. Ненадолго уходим.
Московская реклама. Это «Стоит сделать погромче». Своя квартира с полной отделкой за 1 800 000. Всего в 4 километрах от МКАД. Звоните 495-104-4052. Повторяю, 495-104-4052. И еще раз, 495-104-4052. Проектная декларация на сайте declara.ru. ООО «Мегагород».
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я бы все-таки, прежде чем мы примем звонок, хотел сказать, что это не какая-то особенность нашей армии. Такие случаи происходят во многих армиях мира, да почти во всех армиях мира, рано или поздно, будь то контрактно или регулярно, выявляются люди с большими отклонениями, которые берут оружие и идут убивать.
Ну, где-то, может быть, в каких-то армиях даже это чаще происходит, чем у нас. Но, тем не менее, армия должна заботиться о своей чистоте, о чистоте с точки зрения здоровья, и поэтому какие-то принимаются меры, направленные на обеспечение.
788-3605. Тамара Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я хочу выразить свое мнение по поводу призыва в армию людей, значит, молодых, с неуравновешенной психикой. Дело в том, что это идеал, конечно, что там тестируют их, наблюдают, спрашивают там родителей, еще кого-то. В жизни немножко не так. Значит, растет подросток, допустим, есть у него временами отклонения какие-то, еще чего-то. Но этого потом он как бы выровнялся, и никто ничего не знает. Но дело в том, что существуют такие заболевания, как циклотемия. Это разновидность МДП, маниакально-депрессивного психоза, которая, может быть, бывает раз во сколько-то. Вот раз в 10 лет, раз в 15, еще что-то. То есть человек идет нормальный, а у него, может быть, где-то скрыто, ну, настолько, что это, так сказать, не проявляется вот, при тестировании, там еще при чем-то. Вот, вот его забирают, вот ему дают оружие и, соответственно, результат. Ведь не все же, так сказать, болезни выявляются сразу врачом. Ведь есть такие глубоко зарытые, которые, так сказать, временами эпизодически как-то прорываются наружу.
Тамара Александровна, а вы врач?
Нет, я не врач.
То есть, ну, понятно, да, спасибо. Да, спасибо. Ну, в принципе, вы так говорите, что так, на самом деле врач-психиатр не может установить с самого начала, а зачем он нужен тогда, чтобы явно увидеть?
Ну, так ну во-первых, чтобы явно, во-вторых, чтобы изучать увидеть, документы.
Что, если кто-то да, начнет грызть батарею, что-то не так.
Но все-таки психиатр, он задает какие-то вопросы, он наблюдает, и если он знает свою профессию, если он действительно учился, действительно является специалистом, в подавляющем большинстве, мы не говорим о 100%, мы говорим, что в 98%, скорее всего, это можно выявить. И этого, как правило, этого достаточно. И мы надеемся, что этого будет достаточно, что не пропустит среди этих процентов вот, в армию больных молодых людей.
А людей, которые принимают наркотики, не берут в армию? Они же тоже немножко неадекватны.
Ну, или немножко, или множко. И в первую очередь, наверное, неадекватно. Поэтому обязательно, в обязательном порядке, на сборном пункте, некоторые молодые люди, которые пробуют разные средства, они отсеиваются их и не попадают в вооруженные силы. Потом их ставят на учет в ПНД. Тесты, тест-полоски используют, то есть анализ мочи, экспресс-анализ мочи, он проводится в отношении каждого молодого человека, который отправляется в войска, поэтому наркоманы в войска не попадают.
А люди с судимостью?
Люди с судимостью, если судимость снята или погашена, они испытывают проблемы с призывом, потому что их не хотят брать. Хотя они подлежат призыву по закону. А граждане, у которых не снята непогашенная судимость, суд в обязательном порядке направляет в военкомат эти сведения, приговор, вступивший в законную силу. Поэтому...
Подожди, а до же времени их вообще не брали, по-моему, или я ошибаюсь?
Нет, всегда они брали тех, которые имеют либо под следствием, или не снята, или непогашенная судимость. А если судимость снята, то никаких ограничений нет, молодой человек подлежит призыву на общих основаниях. Хотя, вот, положа руку на сердце, возникают сложности, увидев, что молодой человек был судим, привлекался. Не каждый командир желает брать такого молодого человека на службу.
А давайте напомним вопрос для слушателей. Не все с самого начала нас слушают.
Вопрос для слушателей. Почему граждане, по вашему мнению, страдающие теми или иными психическими расстройствами, попадают в вооруженные силы?
788-3605, код 8495. Это радио Москвы. Нам интересно ваше мнение. Ждем ваши звонки. Те, кто косит от армии и выдают себя за сумасшедших. Это...
Ну,
отдельная песня.
Дело в том, что если молодой человек может так вот просто взять себя, выдать за сумасшедшего, то у него есть определенного рода талант. Может быть, ему надо попробовать себя на сцене. Артистам. Сделать это не так-то просто. Все-таки врачи, которые проводят освидетельствование, как правило, это кандидаты, доктора наук. Это несколько врачей. Это тесты, специальные тесты. И обмануть, ну, если тест можно обмануть, то обмануть человека достаточно сложно. Ну, и молодые люди понимают, какие ограничения могут потом последовать.
А, знаете, многие не понимают. Я помню, что записывал года два тому назад звонок, что сделали такой билет, как бы все, то-то-то, а теперь никуда не берут.
Ну, из-за самого билета вряд ли могут куда-то не брать. Видимо, не берут по иным причинам. То есть, вот брать берут, а вот оружие, военно-врачебная комиссия... В определенных случаях это затяжные стойки, психические расстройства, это право управления транспортными средствами, в том числе автомобилем. Вот здесь могут возникать и периодически возникают какие-то вопросы. И, наверное, молодой человек, страдающий действительно тяжелым каким-то заболеванием, он не должен управлять автомобилем, потому что тоже мы все знаем не только в вооруженных силах случаи, но и на дорогах, когда был не так давно, где-то 1.5-2 года назад, когда мужчина ехал на БМВ и протаранил несколько машин. Когда мы спросили, что случилось, он говорит, да у меня круги какие-то разноцветные в глазах появились. Вроде ничего не употреблял, был трезвый, но вот такая ситуация вышла. Наверное, тоже недоработка психиатров, которые признали его годным к управлению транспортными средствами.
А вообще косит от армии вот под сумасшедших, под гомосексуалистов, наверное, или нет уже?
Ну, некоторые молодые люди ошибочно полагают, что если он назовется гомосексуалистом, то его сразу освободят от призыва. На самом деле не так. Проблема представляет расстройство психики, вследствие которого молодой человек страдает именно гомосексуализмом, потому что психиатры, как правило, воспринимают это именно как отклонение.
Угу.
И если это расстройство попадает под те расстройства личности, которые описаны в расписании болезней, то молодого человека могут освидетельствовать действительно по категории В или Д и освободить от призыва. Но не обязательно, если молодой человек страдает каким-то сексуальным отклонением, он страдает параллельно расстройствами психики. И молодые люди, которые, конечно же, пытаются это делать, они сразу... Врач-психиатр опытный поймет, что его пытаются ввести в заблуждение. Поэтому не стоит этого делать, смысла в этом нет.
Ну, давайте уже так подводить итоги. Времени совсем немного остается. Итак, Владимир Геннадьевич, психиатры работают. Вообще, что необходимо сделать с вашей точки зрения, чтобы меньше таких людей попадало?
Психиатрам, конечно же, выполнять свою работу.
Но они же не могут.
И в первую очередь истребовать все медицинские документы, то есть изучать медицинские документы. Если в отношении данного молодого человека нет, отсутствуют какие-либо вообще сведения, нет амбулаторной карты и так далее, то, наверное, есть смысл задуматься и рассмотреть этот вопрос более внимательно. И вот мы здесь с одним из спикеров разговаривали по поводу направления в стационар, что молодой человек может отказаться. Ну, наверное, не совсем правильно отказываться от направления в стационар и давать такое право.
Это его законное право. Он имеет право
от принудительной госпитализации. Он имеет право от медицинского вмешательства. Но от обследования по направлению призывной комиссии здесь не нужно путать. Грань очень тонкая. Отказываться нельзя, потому что если молодой человек оказывается годным к военной службе в итоге, но он отказался от обследования по направлению призывной комиссии, данные действия могут быть расцениваться как уклонение от призыва. Поэтому можно попасть даже под уголовную ответственность. То есть очень аккуратно надо здесь действовать. Не путать отказ от медицинского вмешательства. Гастроскопия, беседа с психологом, анализ крови – это медицинское вмешательство. С отказом от обследования по направлению. То есть обследоваться нужно.
Угу.
Потому что это происходит все в рамках работы призывной комиссии.
А то, что, как было сказано нашим экспертам, что контрактная армия-то, в принципе, она способна решить эту проблему. Конечно, такие случаи останутся, но...
А набор в армию по контракту, он более жесткий изначально, потому что, ну, наверное, потому что в том числе, что нет никакого плана. И желающих даже служить, например, в настоящее время, их несколько больше, чем
да,
это необходимо.
Это правда.
Поэтому, конечно же, гражданина, у которого подозрение на какие-то проблемы со здоровьем, его, скорее всего, не пропустят, забракуют. Всегда такая возможность есть. Даже категория «Б» скажут «нет». По данной специальности с категории «Б», которую сейчас мы проводим набор, извините, вы не подходите.
И завершение давайте скажем, призыв идет?
Призыв идет. Сложно сказать, выполняется план или нет. Ну, вот со случаями облав на данный момент мы не сталкивались.
То есть в Москве облав нету, я об этом тоже
читал. В Москве, да.
Скорее всего, там говорят, что план будет выполнен. Ну, давайте в завершение.
Ну, как обычно.
Завершение. Телефон. Напомним, контактный телефон, кому звонить, с какими проблемами и с кем общаться.
Горячая линия военной коллегии адвокатов. Телефон 8495-227-9112. 227-9112. Консультация по телефону бесплатно. На медицинские вопросы отвечает врач, на юридический дежурный адвокат.
Тем, как бы, и последний вопрос, потому что сегодня меня спрашивали. Если есть отсрочка, повестка приходит, я могу про нее забыть?
Нет, обязательно нужно явиться и выяснить, в чем дело, даже если есть отсрочка. Кроме того, военкомат, это прямая обязанность, может вызывать для уточнения данных воинского учета. Поэтому нужно сходить и разобраться, почему вызывают,
призвать не могут. Не может быть такого, что все, вот тебе
расписывается. Справа на отсрочку, решение о призыве
принято. Таких случаев нету.
Такие случаи есть, но незаконные решения обжалуются. Обжалуются в вышестоящую комиссию, обжалуются в суде. Делать это не так сложно. И еще раз телефон горячей линии назову, к которому можно обращаться. 8495-227-9112. Пожалуйста, звоните, все объясним по телефону бесплатно.
То есть стоит все-таки опасаться. Если, я хочу понять, если есть отсрочка, а вас вызывает военкомат, вы идете, вам распишись с вещами. 5-го ты уже будешь там на призыв.
В этот же день вечером
могут забрать.
Суд. Нет, в этот же день вечером направить заявление в суд. Но многие полагают, что у них есть отсрочка, хотя они отсрочку еще не оформляли. То есть право на отсрочку, отсрочки – это разные вещи. Если вызывают, значит, надо сходить и оформить отсрочку при личной явке.
Ну все, прощаемся. Я напомню, что завтра в прямом эфире будет член Московской общественной палаты, глава федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Михайлович Козлов. Будем говорить о сфере ЖКХ. Все, что этого касается, звоните на прямой эфир. Как всегда, мы там будем с 5 до 6. Спасибо всем, кто был с нами.
Спасибо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.
Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?